Иногда эти слухи подтверждались моряками торгового судна, которое влетало в гавань с парусами, выгнутыми, как дамский корсаж, ибо ему удалось приметить медленно поднимавшийся над лиловой морской гладью залатанный грот-марсель. В другой раз страшные вести привозило каботажное судно, обнаружившее на Багамской отмеле высушенные солнцем трупы. Однажды появился человек, помощник капитана с гвинейского судна, которому удалось вырваться из рук пиратов. Говорить он не мог, Шарки отрезал ему язык, но мог писать, и он писал и писал. А Копли Бэнкс жадно читал его записи. Целыми часами просиживали они над картой. Немой показывал далекие рифы и извилистые заливы, а его собеседник с неподвижным лицом и пылающими глазами курил трубку, не произнося ни слова. Как-то утром, спустя 2 года после того, как стряслась катастрофа с его семьей, Копли Бэнкс с прежней энергией бодрым шагом вошел в свою торговую контору. Управляющий уставился на него в изумлении, ибо его хозяин в течение долгих месяцев не проявлял ни малейшего интереса к делам.
«Доброе утро, мистер Бэнкс», — сказал он.
«Доброе утро, Фриман. Я видел, в бухте стоит забияка Гарри».
«Да, сэр. В среду он уходит на наветренные острова».
«У меня другие планы насчет него, Фриман. Я решил отправить его за невольниками в Уиду».
«Но груз уже на судне, сэр».
«Значит, придется его разгрузить, Фриман. Мое решение твердо. Забияка Гарри пойдет за невольниками в Уиду».
Все доводы и уговоры оказались тщетными, и огорченный управляющий вынужден был распорядиться о разгрузке судна. И вот Копли Бэнкс начал готовиться к плаванию в Африку. По-видимому, он полагался больше на силу оружия, чем на подкуп вождей, ибо не взял в качестве товара никаких ярких безделушек, которые так любят туземцы. Зато его бриг был вооружен 8 крупнокалиберными пушками, множеством мушкетов и тесаков. Кладовая на корме превратилась в пороховой погреб, а пушечных ядер было на корабле не меньше, чем на хорошо оборудованном капере. Вода и провиант были запасены на длительное путешествие. Но удивительнее всего был состав экипажа. Глядя на нанятых Бэнксом моряков, управляющий Фриман уже не мог не верить слухам о том, что его хозяин спятил. Под различными предлогами Бэнкс начал увольнять старых испытанных матросов, много лет служивших фирме, а вместо них набрал в порту настоящее отребье, людей, репутация которых была настолько черной, что даже самый неудачливый из агентов постыдился бы их вербовать. Среди них был Суитлокс, родимое пятно. Все знали о его причастности к убийству мастеров-резчиков, и ходила молва, что отвратительным багровым пятном, обезобразившим его физиономию, он был заклеймен именно в этом страшном деле. Его наняли первым помощником капитана. А вторым был Израэл Мартин, загорелый дочерно-коротышка, служивший еще у Хауэлла Дэвиса при взятии крепости в Капской земле. Команда была подобрана из числа проходимцев, с которыми Бэнкс познакомился в грязных притонах. А личным слугой у него стал человек с изможденным лицом, который кулдыкал, как индюк, когда пытался разговаривать. Бороду свою он сбрил, и в нем трудно было узнать помощника капитана, которого коснулся нож Шарки, и который сбежал, чтобы поведать свою историю Копли Бэнксу. Все эти приготовления привлекли внимание жителей Кингстона, и они обсуждали их на разные лады. Комендант гарнизона, артиллерийский майор Гарви, имел серьезную беседу с губернатором. «Это не торговое судно, а небольшой военный корабль», — заявил он. «Считаю необходимым арестовать Копли Бэнкса и захватить судно».
«Что же вы подозреваете?» — спросил губернатор, который от лихорадки и портвейна сделался тугодумом.
«Подозреваю», — ответил майор, — «что это будет второй Стит Боннет».
Стит Боннет, всеми уважаемый набожный плантатор, внезапно поддавшись неукротимой жажде насилия, таившейся доселе у него в крови, бросил все и стал пиратом в Карибском море.